Поэт так и замер от удивления. Налившись багровой краской, он проорал: «Так ты всегда лгал нам! А я считал, что ты чище остальных!» «Я не лгал никому. Я и не знал до этой самой минуты. Ты просто не все головы счел». Поэт вытянул руки и рявкнул с пеной у губ: «Дай мне!» «Тебе?» — переспросил Баудолина. «Наш путь окончен здесь», — повторил поэт. «Наш путь был неудачным. Вот мой последний шанс. Дай мне ее! Не дашь? Убью тебя!» Баудолина отступил на шаг и взялся за рукоятки арабских кинжалов. «Да, ты способен убить и меня, как ты убил императора Фридриха».
«Ты глупости мелешь», — ответил поэт. «Ты слышал, эти трое во всем сознались».
«Трое сознавшихся в одном убийстве — перебор», — сказал Баудолина. «Отвечу на это, что если даже каждый из них действительно сделал, в чем сознается, ведь ты-то дозволил эти злодейства. Ты, видя барона, как он ворочил рычаг пустотного насоса, не попытался остановить его. Гийот крутил на твоих глазах поджигающее зеркало. Так известил бы ты о том Фридриха, не дожидаясь восхода солнца. Но ты не шелохнул даже и пальцем. Ты дожидался, чтобы убили императора, а пользу извлечешь ты сам. И в довершение, я не верю, что хоть один из бедных троих моих друзей мог выступить причиной этой смерти. Когда ты давеча вещал из-за иконостаса, мне вспомнилась голова медузы, которая доводила в спальню императора Фридриха все, что произносилось в нижнем зале у лабиринта. Так вот, теперь дайте уж мне рассказать вам, как было дело. Еще до отправки в Иерусалимский поход ты метал и рвался, и вожделел идти сам в царство Иоанна с братиной. Идти без всякого императора. Мечтал лишь от императора избавиться. Ну, мы, конечно, сопровождали бы тебя, но нас ты не сильно принимал в расчет, а может, намеревался проделать то же, что позже проделал Зосима, опередив тебя. Это я не знаю. Знаю только, что давно мне следовало заметить, насколько ты себе на уме, но дружба притупляла мою бдительность».
«Что дальше?» — осклабился поэт.
«А дальше то, что Соломон в Каллиполисе купил противоядие, я прекрасно помню. Купец ему предлагал такую другую колбочку, в которой, наоборот, был яд. Оставив его лоток, на некий час мы утеряли тебя из виду. Потом ты вынырнул, но оказался уже без денег и заявил, что деньги украдены. На самом деле, пока мы ходили по рынку, ты сговорился с торгашом и взял другую склянку, полную яда. Тебе нетрудно было подменить бутылочку Соломона во время странствия по землям султана Икония. В тот вечер, накануне Фридриховой смерти, именно ты громче всех советовал императору принять противоядие. По твоему наитию Соломон поднес ему свою, вернее, твою отраву. Ты, я думаю, перетрухнул, увидев, что Гийот готов отпить и отведать, но в то же время, думаю, догадывался, что малая толика зелья безвредна, а для смертельного исхода потребна целая порция. Полагаю, ночью Гийот так странно себя чувствовал и так желал воздуха именно потому, что от того глотка почти что занедужил. Но вот за это не ручаюсь».
«А за что ты ручаешься?» — с тем же оскалом спросил поэт.
«Ручаюсь, что еще до того, как на твоих глазах возился с насосом барон и с зеркалами Гийот, еще до этого ты разыграл все по своему плану, сошел в ту нижнюю залу, где на стене был лабиринт, похожий на ракушку, через дыру, в котором звук доходил прямо до уха императора. Что эти игры тебе любезны, я понял, кстати, сейчас, когда ты точно тоже устроился к иконостасам. Вот тут-то я и догадался, как обстояли дела тогда. Ты подошел к Дионисиеву уху и позвал Фридриха. Думаю, ты выдал себя за меня, воспользовавшись тем, что по трубе через два этажа голос доходил смутно.